Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Кишиневе стартовал предвыборный период, а в Приднестровье на торжествах по случаю 26-летия образования непризнанной республики лидер региона Евгений Шевчук заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в декабре выборах. Как оценивают жители Приднестровья эти 26 лет существования и каким видят они свое будущее? Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В последний день августа в Молдове начался предвыборный период. В преддверии выборов главы государства, которые состоятся 30 октября. Предвыборный период отличается от предвыборной кампании. Впервые, собственно, кампания, то есть агитация, начнется не с момента официальной регистрации каждого кандидата в отдельности, а 30 сентября для всех кандидатов одновременно. Наша партия предложила кандидатам на посты главы государства журналиста Дмитрия Чубашенко, поскольку лидер формирования Рената Усатый не достиг 40 лет, необходимого возраста для участия в президентских выборах. Зарегистрировался для участия в гонке и Игорь Дадон, пока он лидер соцопросов по шансам на победу в президентских выборах. Председатель партии «Действия и солидарность» Майя Санду и лидер платформы «Достоинство и правда» Андрей Настасия подали заявки на регистрацию, но пообещали, что один из них в ходе кампании сойдет с дистанции в пользу другого. Демократическая партия, доминирующая в правящей коалиции, выдвинула своего председателя Мариана Лу. Другими потенциальными кандидатами являются глава либеральной партии Михай Гимпу и лидер Европейской народной партии Молдовы Юрий Лянка. И на левом берегу Днестра в этом году пройдут выборы. Глава региона Евгений Шевчук заявил о намерении баллотироваться в декабре на второй срок. Он сообщил об этом на традиционной пресс-конференции, посвященной очередной годовщине отделения региона от Молдовы. Шевчук сказал также, что управляемые олигархией парламент и президент будут угрожать национальным интересам Приднестровья. Цитирую, «Я обязан предоставить альтернативу, и у нас есть все шансы победить», сказал Шевчук. Предвыборная кампания в Приднестровье официально начнется 11 сентября. Контркандидатом Шевчука, скорее всего, станет председатель Верховного Совета Вадим Красносельский, но о его выдвижении официально пока не объявлено. В минувший вторник информационное агентство сообщили, что оперативная группа российских войск в Приднестровье провела тренировки по отражению террористической атаки на военные объекты. По заявлению главы Западного военного округа, в мероприятии приняли участие более 50 военнослужащих. Было задействовано более 10 единиц вооружения и военной техники. Когда именно состоялись учения, не уточняется. Напомню, две недели назад молдавский министр иностранных дел Андрей Галбур в очередной раз подтвердил на встрече с российским послом обеспокоенность Кишинева в связи с продолжающимися военными учениями группы российских войск совместно с Приднестровьем. Формированиями. Глава Приднестровья Евгений Шевчук утвердил Виталия Игнатьева в должности министра иностранных дел. До сих пор он был исполняющим обязанности. Российские информагентства отмечают, что назначение произошло в тот самый день, когда ранее занимавшая посты главы внешнеполитического ведомства Нина Штанский была назначена проректором по международному сотрудничеству Приднестровского университета имени Шевченко. Нина Штанский, супруга Евгения Шевчука, последние несколько месяцев находилась в декретном отпуске. 2 сентября Приднестровье отметило 26-ю годовщину самопровозглашенной независимости. На фоне экономического кризиса в регионе торжественные мероприятия были организованы менее помпезно, чем в другие годы, без традиционного военного парада. В Тирасполе состоялся митинг с участием главы региона Евгения Шевчука, главы исполнительного органа власти Павла Прокудина и председателя Верховного Совета Вадима Красносельского в присутствии делегации Госдумы России и руководства оперативной группы российских войск в регионе. 1 сентября представители Министерства финансов США объявили о продлении санкций против России, связанных с ее участием в конфликте на востоке Украины. Кроме того, санкции решено было расширить. Черный список пополнили компании, строящие Крымский мост, в частности, Моста Трест, СГМ Мост и дочерних предприятий российского энергетического гиганта «Газпром». В список попали ряд действующих крымских компаний, в том числе в военно-морской области и оборонной промышленности. Министерство финансов США также сообщило, что санкции пересмотрены, в том числе с целью помешать российским фирмам избегать ранее введенных санкций. Новый список содержит и имена ряда крымских чиновников, в том числе высокопоставленных министров аннексированного Крыма и пророссийских областей на востоке Украины. И Европейский Союз продлит на этой неделе санкции против России в связи с аннексией Крыма. Европейские дипломатические источники сообщили, что решение о продлении санкций еще на полгода будет принято практически автоматически до их истечения 15 сентября. Санкции включают визовые ограничения для 146 физических лиц и 36 юридических лиц, в числе которых крымские фирмы. Другой пакет экономических санкций Евросоюза против энергетического, военного и финансового секторов России в связи с поддержкой сепаратистов на востоке Украины был продлен в июле и действует до 31 января 2017 года.
Спасибо, Юлия.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В Республике Молдова официально стартовал предвыборный период в преддверии президентских выборов, которые состоятся 30 октября. Наша коллега Лилиана Барбароша поинтересовалась мнением экспертов о шансах каждого из кандидатов занять высшую должность в государстве, рассказывает Юлия Михайлова.
В распоряжении желающих сразиться за высшую должность в государстве осталось менее месяца на сбор 15 тысяч подписей и еще месяц на то, чтобы убедить электорат. Задача не из легких, особенно если учесть, что необходимо, помимо всего прочего, позаботиться о том, чтобы не допустить в списке избирателей, которые фигурируют в списках конкурентов. В этом случае Центр избирком может признать подписи недействительными. Игорь Дадон, бывший министр экономики в правительстве коммунистов, а сегодня лидер крупнейшей оппозиционной партии «Левого толка», которая выступает за сближение с Россией, заявил, что для него начинается самый важный в его жизни политический бой. В последние месяцы Дадон лидирует в соцопросах, но говорит, что победа для него особенно важна с точки зрения предстоящих парламентских выборов, на которых социалисты надеются победить в 2018 году. Партия социалистов выступает за государственность, нейтралитет и молдавскую идентичность. Майя Санду, главный реформатор из всех бывших министров просвещения, впервые ведет на выборы свое политформирование – партию «Действия и солидарность». Санду говорит, что в случае победы намерена провести очистку политического класса. Андрей Нестаси, лидер платформы «Достоинство и правда», организовавший масштабные акции протеста в последний год, вступает в борьбу за кресло президента в надежде, цитирую, «вызволить Республику Молдова из плена». Нестасия и его сторонники считают главным виновником банковской кражи первого вице-председателя Демпартии Влада Плохотнюка. Президент должен сделать все возможное для того, чтобы подать заявку на вступление в Европейский Союз до конца 2018 года. С такой задачей идет на выборы Юрий Лянка, бывший глава МИДа и бывший премьер, который после выхода из ЛДПМ создал оппозиционную Народно-Европейскую партию Молдовы. Впрочем, вскоре Лянка вступил в партнерство с правящей коалицией. В предвыборную гонку также включились журналист Дмитрий Чубашенко, который будет представлять нашу партию во главе с мэром Бельц Рената Усатым, и Михай Гимпу, лидер либеральной партии. Пока не ясно, будет ли баллотироваться Владимир Воронин от партии коммунистов, ПКРМ объявит о своем решении чуть позже. У кого наибольшие шансы пройти во второй тур? Для аналитиков ответ пока не ясен, многое зависит от того, удастся ли Майе Санду и Андрею Нестасе договориться между собой о поддержке единого кандидата. Оба раньше заявляли о такой готовности, но до сих пор не решили, кто должен продолжить гонку, а кто сойти с дистанции. Санду и Настаси пообещали, что примут окончательное решение по результатам соцопросов, когда поймут, у кого из них шансов больше. Пока же никто не склонен уступать, но если оба они продолжат гонку, то рискуют, по мнению аналитиков, упустить шанс пройти во второй тур. По мнению эксперта Корнелио Чури, таким образом они могут уступить дорогу кандидату от ведущей партии власти, демократу Мариану Лупу, который, возможно, встретится на финише с Игорем Дадоном.
Если правый фланг не сможет договориться о едином кандидате, а по всем признакам такого желания пока нет, во второй тур пройдут Игорь Дадон и Мариан Лупу. Если же они отдадут предпочтение Майе Санду, то ее шансы значительно возрастут, и она сможет выйти на финишную прямую вместе с Дадоном.
Похожие прогнозы и у политического аналитика Анатола Церано. Вот как объясняет глава Центра стратегических исследований «Политикон» выбор демократов в пользу своего лидера Мариана Лупу, который в последнее время был не особо активен.
Нет смысла бросать в бой спикера Кандо, потому что в этом случае освобождается должность председателя парламента, которую придется уступить коллегам по альянсу. С этой точки зрения Кандо не может баллотироваться, потому что демократам придется отказаться от руководства в законодательном органе. Это касается и премьера Филиппа. Уход Филиппа означал бы старт новой процедуры формирования правительства. Кому хочется, чтобы это повторилось? Что касается Лупу, несмотря на то, что он лишь номинально является игроком первой линии, у него есть электоральный потенциал, который надо использовать. Он сравнительно чист, не причастен к коррупционным скандалам. Если Плохотню хочет создать большую доминирующую партию, социал-демократическую, как это было анонсировано, то выдвижение Лупу прекрасно вписывается в такую формулу. Если Лупу не пройдет, то он не сможет претендовать на должность председателя социал-демократической партии. Если пройдет, то он уйдет с поста лидера партии и освободит таким образом место во главе этой социал-демократической партии. С другой стороны, Дадон координирует свои действия с ДПМ. И тогда президентство может стать для Дадона той платой, за которую он уступит свою партию этому большому социал-демократическому формированию.
Среди экспертов обсуждается также идея, что маневр демократов, поставивших на кандидата с невысокими шансами, призван подготовить почву для досрочных парламентских выборов, которые пройдут после победы Игоря Дадона на президентских выборах, а также после изменения избирательной системы на одномандатную или смешанную. Эту идею в свое время настойчиво продвигала демократическая партия и в особенности ее неформальный лидер Влад Плохотнюк.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Выборы в этом году пройдут не только на правом берегу Днестра, но и в Приднестровье. Формально предвыборная кампания еще не началась, но де-факто она уже давно проявляется в практически открытой конфронтации между представителями исполнительной власти во главе с Евгением Шевчуком и представителями законодательного органа на две трети контролируемого холдингом «Шериф». На прошлой неделе Евгений Шевчук заявил о намерении баллотироваться в декабре на второй срок. Заявил он об этом на традиционной пресс-конференции, посвященной очередной годовщине образования непризнанной республики. Шевчук сказал также, что управляемый олигархией парламент и президент будет угрожать национальным интересам Приднестровья. Намек на то, что Верховный Совет Приднестровья контролирует холдинг «Шериф». «Я обязан предоставить альтернативу, и у нас есть все шансы победить», — сказал Шевчук. Предвыборная кампания в Приднестровье официально начинается 11 сентября. Контркандидатом Шевчука, скорее всего, станет председатель Верховного Совета Вадим Красносельский, но его кандидатура официально пока еще не объявлена. 2 сентября Приднестровье отметило 26-ю годовщину отделения от Молдовы. На фоне экономического кризиса в регионе торжественные мероприятия были организованы менее пышно, чем в другие годы, без традиционного военного парада. В Тирасполе состоялся митинг с участием Евгения Шевчука, главы исполнительного органа Павла Прокудина и председателя Верховного Совета Вадима Красносельского, в присутствии делегации Госдумы России и руководства оперативной группы российских войск в регионе. Поэтому случаю Евгений Шевчук обратился к жителям Приднестровья. В своей речи он постарался избежать темы экономического кризиса и повышения цен, но подчеркнул, что за последние 5 лет увеличились инвестиции в здравоохранение, образование, инфраструктуру и энергетику. Суммарно эти вложения приближаются к 200 миллионов долларов. Кроме того, осуществляются социальные проекты, добавил Шевчук. Он считает, что, цитирую, «каждая годовщина республики приближает Тирасполь к международному признанию». Конец цитаты. Но при этом граждане ПМР подтверждают свое стремление жить в независимом государстве, в единстве с Россией, заявил Шевчук. Наши корреспонденты в Приднестровье попытались узнать, как оценивают рядовые граждане эти 26 лет существования и каким видят они свое будущее.
Ну, мы думаем, наверное, скорее всего, с Россией. Просто хочется этого. Чем больше людей будет этого хотеть, тем быстрее это случится. Ну, потому что в другом каком-то виде я, например, не вижу ПМР, что может дать. Спокойную жизнь, скорее всего. В будущем Россия будет великой державой, поэтому быть великой державой тоже хорошо.
Я думаю, что тут нечего делать. В Приднестровье и надо уехать. Ближайшие страны, может, даже Москва. Тут на данный момент делать нечего, потому что сейчас кризис. Может, будет лучше.
Нету радости. Будущее есть, но старания нет у людей. Люди, как вам сказать, сожалеют, да, разочаровались в такой жизни современной, которая довели республику до нищеты, что начали отнимать у пенсионеров 30%. Это не государственные... работа. Нас, депутаты, плохо работают.
Только часть России. И другого не должно быть. Я считаю Россию самую могучую большую державу. Только вместе. Вместе с Россией.
Чтобы было все хорошо. Для нас и для наших детей особенно. Чтобы было бесплатное обучение. Хочется, чтобы было так, как было раньше для нас. Мы учились бесплатно, лечились тоже бесплатно. И вот мы хотим, чтобы было так опять. Это возможно, только чтобы наши власти захотели бы это. Это возможно, это по мне возможно.
Я думаю, что будет лучше. Вот эти вот 5 лет было очень плохо. Но в дальнейшем я просто надеюсь, что будет лучше. Душа, конечно, болит за это время, что прошло. Как нас обижали за эти годы. Пенсию снимали 30%. Это было ужасно, что старики до того дошли, что рылись по помойкам. Но я думаю, что этого уже не будет. Будет, конечно, лучше. Красносельский, я думаю, будет у нас президентом.
Чего добились, ночью включаем свет в домах. Все 30% в доме горит свет. Раньше была иллюминация. Во всех домах грел свет. В каждом доме, в каждой квартире. Что опасаюсь? Все, что развалится сильно. Власти так с бизнесом не могут поделить денежные знаки.
Я еще как пенсионерка, отдали деньги нам. Ну, хорошо, но не хочется думать о плохом. Думаем только о хорошем. Надеемся на наших правителей, депутатов, что не допустят до этого.
Немножко пенсии, чтобы было побольше, и все будет хорошо. Нормально все.
Всю жизнь чувствовал себя независимым. Придет время, когда нас признают. Вот, и Россия в этом будет нам способствовать. Я так думаю.
И мы должны сегодня объединиться, все приднестровцы, для того, чтобы сохранить свою государственность, сохранить свою республику и идти вперед к признанию вместе с Россией.
И неизвестно, когда будет это признание. Все ждут, вот, дождемся ли, кто его знает.
Тяжеловато, потому что там бывает, у дети не могут найти работу, вот только об этом волнуюсь. Это пенсии мне хватает, вот еще могу детей подкормить. От конца туннеля будет, когда прекратят наши руководители друг с другом сталкиваться лбами.
Не хватает нам только независимости и, возможно, поддержки от других государств, поддержки и понимания.
Мнение жителей Приднестровья.
Thank you.
Как им видится настоящее и будущее Приднестровья, и есть ли шансы на урегулирование в обозримой перспективе, ответы на эти и другие вопросы моя коллега Валентина Урсу попыталась получить у эксперта, журналиста Эрнеста Варданяна, который долгое время работал в Приднестровье.
Регионе Транснистрия, Республика Транснистрия.
Приднестровская республика существует только де-факто, потому что она никем не признана, даже Российской Федерацией. Но и конституционные власти Республики Молдова ее не контролируют. Это хорошо известная и довольно распространенная ситуация на территории бывшего Советского Союза. Есть и другие регионы с аналогичным статусом непризнанным. За 26 лет реинтеграция Республики Молдова ни на шаг не приблизилась. Напротив, она отдаляется с каждым днем. Проходит тот период, когда можно было объединить Молдову в единое конституционное поле.
В этом случае к чему усилия переговорщиков в формате 5+2 России, Украины, ОБСЕ, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Кишинева и Тирасполя? Какой смысл в этом механизме по урегулированию приднестровской проблемы?
Пятисторонний формат был согласован на встрече в Братиславе в феврале 2002 года с оговоркой, что этот формат в начале пятисторонний, потом 5+2, будет консультативным, не решающим. Иными словами, решение за сторонами конфликта Республикой Молдова и Приднестровской администрации. Ни один посредник или наблюдатель, будь то Российская Федерация или Соединенные Штаты Америки, не могут решить эту проблему вместо Кишинева и Тирасполя. С другой стороны, главная цель этого переговорного формата состоит именно в сохранении переговорного процесса и недопущении агрессивных действий.
Тирасполь, Приднестровская администрация настаивают на том, что для них свобода важна и что они нуждаются в соблюдении прав человека, в демократии. Как в действительности обстоят дела с этими ценностями?
Отвечу иронически. Сейчас в непризнанной Приднестровской республике столько демократии, что они сами не знают, что с ней делать. Имею в виду тот факт, что две ветви государственной власти, президентская, исполнительная власть и законодательная власть, вступили не только в предвыборную кампанию. Они развернули политическую кампанию, беспрецедентно агрессивную и грязную, которая, если трезво подумать, является отражением демократических процессов. И это нормально, когда президент и законодательный орган сталкиваются по определенным направлениям и с определенной целью. Но то, что происходит сегодня в Тирасполе, ситуация совершенно новая, потому что никогда там не было такого демократического процесса по определению. Но грязного в действительности, когда так называемый парламент развязал самую настоящую войну против администрации Шевчука, или можно сказать наоборот, что Шевчук развязал войну против Верховного Совета. Но это может означать, что политические процессы в Приднестровье эволюционируют, и там что-то меняется в лучшую сторону. Не в демократическом смысле, а в чисто политическом. Это совершенно новая ситуация для Приднестровья.
Чем объясняется явно враждебное отношение Тирасполя, Приднестровской администрации, в первую очередь к Республике Молдова, к правому берегу Днестра?
Риторика Тирасполя не меняется 26 лет. Иногда меняются методы. Иногда агрессивность смягчается. В первой половине 2001 года после прихода Воронина к власти вообще наступил романтический период, медовый месяц между Кишиневым и Тирасполем. Такое же ощущение дежавю у меня было в первой половине 2012 года, когда поменялась власть в Тирасполе. Иными словами, есть какие-то волны, есть моменты, когда, казалось бы, диалог между двумя берегами Днестра восстанавливается и направляется в более мирное русло. Но несмотря на то, что формат 5+2 консультативный, никто не может запретить Российской Федерации вмешиваться неформально, неофициально, по дипломатическим каналам или каналам безопасности и остановить переговорный процесс или оттянуть определенные моменты, которые ей не нравятся. Отличие нынешнего момента в том, что против Республики Молдова сформировался единый фронт в лице Российской Федерации, Евросоюза, США и, разумеется, Приднестровья, которые хотят навязать определенные установки или идеи, внесенные в повестку переговоров и которые, по всем признакам, не в интересах Республики Молдова. Если такие процессы происходят, можно предположить, что речь идет об эволюции политического процесса, в данном случае переговорного процесса. Но если эта эволюция в ущерб Республике Молдова, значит, Кишинев что-то упустил, проглядел что-то, не сработал должным образом, чтобы остановить эти отрицательные процессы. Посмотрим.
Учитывая, что Приднестровье практически полностью зависит от торговли с Россией, что политика зависит от Кремля, можно ли еще говорить о возможности реинтеграции двух берегов Днестра? Если да, то на каких условиях?
Это и есть главная проблема. В Приднестровье растет уже второе поколение детей, молодых людей, которые никогда не знали, что означает Советская Молдова, СССР, единая страна и так далее. Они привыкли жить в неизвестном регионе, но с паспортами других стран, России или Республики Молдова. Есть еще одно явление, парадоксальное, в торговой области. Несмотря на заявление Приднестровья о желании объединиться с Россией, пусть и в отсутствии общей границы, более 60% внешнеэкономического оборота региона идет на Европейский Союз. Вот такой экономический торговый парадокс. И по правде говоря, приднестровский бизнес в большей степени, особенно приднестровский бизнес, крупные предприятия, выступают за более конструктивный диалог с Европейским Союзом и, соответственно, с Республикой Молдова, учитывая, что таможенные печати проставляются в Кишиневе. И от этого зависит приднестровская промышленность и экономика. Как выйти из этого круга, из этого парадокса, пока неизвестно.
И каким может быть будущее этого маленького анклава?
Зависит от поведения России, от ее финансовых и военных возможностей, сохранить здесь свои интересы. Но в значительной степени зависит и от официального Кишинева. Потому что в Приднестровье нет антимолдавской позиции. Есть антирумынская позиция, очень явная и решительная. И когда Кишинев на самом высоком уровне заявляет о возможном объединении с Румынией, в Приднестровье эти заявления, эта идея отвергается жестко. И момент с европейской интеграцией также не ясен для приднестровцев. Там есть около 200 тысяч молдавских граждан, которые имеют возможность свободно ездить в Европу по биометрическим паспортам. Но и они не понимают, какова конечная цель Республики Молдова – реинтеграция с Приднестровьем, европейская интеграция или объединение с Румынией. Иными словами, неопределенность, туманность внешнеполитического курса или внешнеполитической повестки Республики Молдова вызывает и неопределенности в отношении с Приднестровьем. Когда Республика Молдова предложит всем партнерам, всем соседям в также приднестровскую четкую ясную повестку, например, если она скажет «Мы не объединяемся с Румынией, мы добиваемся лишь европейской интеграции, но без утраты суверенитета», тогда этот антирумынский дух сойдет на нет в Приднестровье, потому что там ему не будет смысла находиться.
Но Молдова окажется в выигрыше или же все же ей придется платить за реинтеграцию?
Думаю, в экономическом плане ничего особо платить не придется, но в политическом смысле, электоральном, да. Не секрет, в Республике Молдова есть люди, которые считают, что нам не нужна эта земля. Эти сепаратисты с промытыми мозгами, пророссийскими концепциями и так далее. Эти утверждения при всей своей стереотипности, тем не менее, не лишены оснований. Иными словами, действительно, в Приднестровье минимум 200 тысяч избирателей с пророссийскими взглядами, которые гипотетически, если завтра в Республике Молдова пройдут парламентские или президентские выборы, повлияют на конечный результат выборов, он будет совсем другой. И это вряд ли понравится партиям справа, и прежде всего либеральной партии, которая открыто выступает за объединение с Румынией. Этот политический спектр будет значительно изменен. Думаю, это неблагоприятно для определенных формирований и определенных политических сил в Кишиневе.
Значит, Приднестровье и впредь будет существовать в том формате, который был на протяжении этих 26 лет.
Думаю, так оно и будет. Хотя лично мне бы это не хотелось, потому что там живут 400 тысяч человек, с учетом и маленьких детей, и пенсионеров. И они тоже хотят жить нормальной жизнью, хотят и нормальных зарплат, и более определенного будущего. Но живя в такой ситуации, когда ты полностью зависишь от финансовой помощи Российской Федерации, нет нормальной работы и так далее, нельзя рассчитывать на достойное будущее. Но люди не могут по сей день понять, какой путь для них оптимальный. Возможно, объединение с Российской Федерацией звучит красиво, но это нереально. Ни географически, ни политически, ни экономически. Потому что Россия сейчас сама обременена большими проблемами в виде Крыма и Донбасса. И путь к ней исключительно теоретический. На практике с Республикой Молдова реинтеграции не получается. Да, действительно, Приднестровье остается в подвешенном состоянии между небом и землей, без ясного статуса, без ясного будущего. Эксперт и журналист Эрнест Варданян отвечал на вопросы Валентины Урсо.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.